говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский паломник. Мир вам, дорогие братья и сестры. У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня в цикле бесед о новомучениках и исповедниках Даниловских мы будем говорить о преподобном исповеднике Георгии Лаврове. Дмитрий Родионов скажет о вечном. Собор новомучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря во главе со священным мучеником Феодором Поздеевским. Цикл передач на основе нашей книги, вышедшей в издательском доме «Русский паломник». Июля, день блаженной кончины в 1932 году преподобно-исповедника Георгия Лаврова. Отец Георгий Лавров Герасим Дмитриевич родился 28 декабря 1868 года в деревне Касимовка Ламской волости Елецкого уезда Орловской губернии в благочестивой состоятельной торговой семье. Когда в 12 лет он с родителями приехал на богомолье в Оптину пустынь и пошел под благословение к преподобному старцу Амвросию, тот обнял его за голову, благословил и сказал, что ему следует остаться здесь. Так в 12 лет мальчик Герасим стал послушником монастыря. До 1914 года подвязался в Оптиной пустыне. Более 30 лет. Напутствие поступать в Оптину он получил еще в детстве у рати преподобного Сергия. Мальчик молился, чтобы преподобный даровал ему счастье жизни, и в ответ услышал в душе слова «Иди в Оптину». 23 июня 1899 года он был пострижен в монашество с наречением имени Георгий в честь святого великомученика Георгия. 24 октября 1902 года рукоположен во иеродиакона. В монастыре исполнял в основном хозяйственные послушания. Внешние труды сочетались с духовным деланием, при всецелом нерассуждающем послушании старцам. 2 января 1914 года иеродиакон Георгий был переведен в Мещовский Георгиевский монастырь, что в Калужской губернии, и указом Святейшего Синода от 31 октября 1915 года назначен на должность настоятеля с рукоположением в сан иеромонаха. В 1918 году монастырь был закрыт. Монастырские святыни поруганы безбожниками. Настоятеля при этом лживо обвинили в хранении пулеметов и, подвергнув аресту 9 декабря, учинили показательное судилище, на котором выступали разные лжесвидетели, среди которых даже нашелся еврей по имени Иуда. Несмотря на нелепость обвинения, 4 июня отец Георгий был приговорен к расстрелу и заключен в камеру смертников, из которой каждую ночь забирали на казнь по 5-6 человек. В камере стоял такой холод, что замерзала вода. Узники терпели голод и вши. Однажды днем к нему подошел тюремный сторож и сказал: «Батюшка, готовьтесь, сегодня я получил на всех вас список, ночью уйдут». Это означало расстрел. В ночь перед расстрелом, во время молитвы, ему было видение о том, что он и 6 его совузников, также приговоренных к смерти, останутся живы. В каменной стене коридора он вдруг увидел образовавшуюся брешь, через нее опушку леса, а над ней в воздухе свою покойную мать. Она кивнула головой и сказала: «Сынок, вас не расстреляют, а через 10 лет мы с тобой увидимся». Видение кончилось, и отец Георгий вновь очутился возле глухой стены. Но в душе была Пасха. Так, по милости Божией, и случилось. Для исполнения приговора смертников посадили в вагон. На станции Тихонова пустынь, куда прибыл этот вагон, он должен был быть перецеплен к поезду, шедшему из Москвы в Калугу. Волею Божией поезд из Москвы пришел вовремя, а поезд, шедший с вагоном заключенных, опоздал. Конвой, не имея распоряжений, прицепил вагон к поезду, шедшему на Москву, и там заключенных перепроводили в Таганскую тюрьму. Пока шло выяснение обстоятельств, была объявлена амнистия. По амнистии в ЦИК от 5 ноября 1919 года расстрел был заменен 5 годами заключения. До 1922 года отец Георгий содержался в Таганской тюрьме в Москве. В тюрьме был санитаром, благодаря чему имел доступ к самым разным людям, в том числе и в камеры смертников. Как милосердный самарянин, обмывал он гнойные язвы заключенным, стараясь всех утешить и ободрить, исповедуя и причащая желающих. В Таганской тюрьме отец Георгий близко сошелся душевно с Михаилом Александровичем Жижеленко, духовным сыном священника Валентина Свинцицкого, человеком родственных ему взглядов. Жижеленко, тюремный врач-терапевт, позже, в феврале 1928 года, принял тайный постриг с именем Максим и тайно же митрополитом Иосифом Петровых и епископом Дмитрием Любимовым в Ленинграде был поставлен во епископа Серпуховского. В тюрьме получил отец Георгий благословение на старчество от священномученика митрополита Казанского и Свияжского Кирилла Смирнова. Был взят из тюрьмы, как говорилось, на поруки, владыкой Феодором Поздеевским, с которым до того вместе находился там в заключении, и принят им в число насельников Свято-Даниилова монастыря. В 1922 году иеромонах Георгий был освобожден, и в Даниловом монастыре был назначен на должность братского духовника. Послушанием его было также принимать исповеди прихожан. В детстве он не раз бывал в Данилове, рассказывал, как однажды горько плакал здесь, без всякой видимой причины. Вспоминал и о том, как прыгал по ступенькам одного из даниловских храмов, не ведая, что когда-то будет старцем и братским духовником древней обители. Архиепископ Феодор с любовью принял отца Георгия в монастырь, хотя батюшка не принадлежал к числу ученой братии, которая собиралась вокруг настоятеля. Поселив батюшку Георгия вначале в братском корпусе, владыка Феодор вскоре предоставил ему келью в нижнем этаже древнего храма в честь святых отцов 7 Вселенских соборов. Напротив келии находился небольшой домовый храм святых праведных Захария и Елисаветы. В этой крошечной церкви отец Георгий, возведенный в сан архимандрита, в будние дни принимал приходящих на исповедь и на совет. В благодатной тишине храма умягчались сердца людей, и всякая душа располагалась доверием к мудрому старцу. В празднике архимандрит Георгий исповедовал в Троицком соборе в левом пределе за ракой с мощами святого благоверного князя Даниила, к тому времени уже перенесенный из храма святых отцов. Москвичи любили даниловского батюшку, почитали за дар утешения и прозорливость. Среди его духовных детей были как образованные люди, видные ученые, так и простой народ. Всегда окружала старца молодежь. Ко всем отец Георгий относился по-доброму. И мягкая улыбка, шутливое, веселое слово, которым была пересыпана его речь, ласковое обращение «золотце», «золотой мой», «деточка», обнаруживали в нем избыток любви. Келью архимандрита Георгия посещали и архиереи, жившие в то время в Данилове. Одного из них, священномученика Фадея Успенского, он называл «всеблаженным архиереем». Многие духовные дети старца испытали гонения за верность Христу, стали мучениками и исповедниками. Многие духовные дети старца претерпели гонения за веру. Среди них священномученики митрополит Серафим Чичагов, протоиерей Владимир Абмарцумов, иеромонах Павел Троицкий и другие. Старец Георгий обладал необыкновенным даром любви, доброты, милосердия, помогал людям советом, делом, молитвой. Имеются многие свидетельства его чудесной молитвенной помощи нуждающимся. Особенно добр и ласков бывал отец Георгий с детьми. «Все ко мне идут, несут свои скорби, а вы у меня, как пташечки, легкие, все у вас хорошо». «И я отдыхаю с вами», — бывало говорил он. Он подолгу беседовал с ними, участливо и серьезно интересовался их проблемами, отношениями с домашними, школьными делами, играми, а с девочками мог обсудить и фасон будущего платья. В карманах его рясы всегда имелись конфеты, пряники, другие сладости, которыми можно было одарить малышей. И малыши любили его. Не забывали они щедрых даров, тепла и любви отца Георгия до конца своих дней. До 19 мая 1928 года он подвязался в Московском Даниловском монастыре. Его простота, вмещающая в себя и мудрость, и крепкую волю, а главное — удивительная мягкость, терпимость, широту воззрения и безграничную любовь, привлекало к нему многих духовных чад, особенно среди людей высокообразованных и подростков. Во время возникших разногласий из-за политики митрополита Сергия он боялся новых разделений в церкви и без того бедствующей. Несмотря на его лояльность к политике митрополита Сергия, 19 мая 1928 года он был арестован и обвинен при аресте в том, что играл роль старца в черносотенном монастыре, вел антисоветскую пропаганду среди обслуживаемого контингента. 15 июня 1928 года приговорен к 3 годам ссылки. Ссылку отбывал с 1928 по 1932 год в поселке Каратюбе Уральской области в Казахстане. В доме ссыльного батюшки не прекращалась молитва. Домовый храм устроили в главной комнате, где жил отец Георгий. Престол был изготовлен им самим из посылочных ящиков. В антиминсе находились частицы святых мощей, равноапостольных Константина и Елены. Там, в ссылке, у него открылся рак гортани. Каждый прием пищи с этого времени становился невыносимо мучительным. Незадолго до назначенного срока освобождения архимандрит Георгий послал в Москву митрополиту Сергию телеграмму. «Благий архипастырь, отец, я заболел серьезно горлом. Пищи принимать никакой нельзя, чайную ложку глотаю с трудом. Лежать, спать минуты не могу, задыхаюсь». Дальнейшее пребывание в таком положении — голодная смерть. Я вновь прошу вашего ходатайства на разрешение приехать. Мой срок кончился 19 мая 1931. Ответа не последовало. Быть может, та телеграмма просто не дошла до адресата. Власти затягивали освобождение. Долго не присылали необходимых бумаг и после истечения срока заключения. Вместо освобождения в мае 1931 года отец Георгий был вынужден остаться в степной ссылке еще на одну тяжелую зиму, вплоть до следующей весны. Спустя год он был, наконец, освобожден без права проживания в Москве и еще в 12 городах, с прикреплением к определенному месту в течение 3 лет. Из возможных городов отец Георгий выбрал Нижний Новгород, сказав при этом, вспоминая Минина и Пожарского, «Спасение из Нижнего». Умер в Нижнем Новгороде вскоре после освобождения из ссылки, 4 июля по новому стилю 1932 года. В тот день отец Георгий долго разговаривал со своим духовным сыном, бывшим послушником Свято-Даниилова монастыря, а тогда архимандритом Сергием Воскресенским, впоследствии митрополитом Виленским. Отец Сергий пришел со святыми дарами. Старец принял святые дары и с чашей в руках приставился ко Богу. Он был отпет архимандритом Сергием в сослужении с многочисленным духовенством. Был захоронен на Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде, недалеко от алтаря кладбищенского старообрядческого храма. Известны многие посмертные свидетельства того, что старец стяжал дерзновение пред Богом. Во исполнение своего обещания он не оставлял и не оставляет ныне благодатной помощью своих духовных детей и всех, кто в молитве с верой к нему обращается. Преподобный исповедник архимандрит Георгий Лавров архиерейским собором Русской Православной Церкви в августе 2000 года был прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских. 11 октября 2000 года были обретены его честные мощи. Ныне они пребывают в Покровском храме Московского Свято-Даниилова монастыря. Святые преподобные исповедничи Георгии, моли Бога о нас. Продолжение цикла соборного мучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря слушайте в выпуске «Русского паломника» в субботу через 2 недели в это же время. Книгу «Новомученики и исповедники Даниловские» можно заказать на сайте издательского дома «Русский паломник» или купить в книжной лавке Данилова монастыря и других церковных магазинах. Трубачев. «Мужайся, Церковь Христова». Мужской хор Санкт-Петербургского подворья Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального монастыря. Регент, заслуженный артист России Игорь Ушаков.
Thank you.
эфире программа «Русский паломник». У микрофона Дмитрий Родионов. Шумит западная мысль, шумит Фарар, шумит Друмонд. Но право же, наши родные батюшки, во-первых, естественно, нам кровнее, понятнее, да и в высоте христианского созерцания едва ли нуждаются в помощи Друмондов и Фараров. Единый жених русской души — Христос, и свидетели этого — святые, тайные кормчие русской истории. Правда, говорит отец Николай Депутатов, теперь мы сбились с пути, идем между рифов и скал по пучине, но настанет после исторической ночи светлый день, и наши кормчие обнаружат свое присутствие среди нас и еще раз направят наш корабль по доброму и гладкому пути. Наши кормчие, наши святители отважные и смелые. Они громко исповедуют трепетной душой. «Люблю Евангелие Твое, Владыка, потому что питает меня, когда я голоден. Жажду Слова Твоего, потому что служит для меня источником в жажде. Буду говорить и не перестану. Желаю сам быть осужденным, только бы послужить мне к славе Твоей. Желаю умереть, чтобы Ты славился». А наши батюшки, они, как рачительные помощники кормчих, болеют той же заботой. Возьмем хотя бы только одного, отца протоиерея Родиона Путятина. Он, следом за кормчим, ведет к той же тихой пристани. У Царя Небесного есть очень близкие к нему некоторые люди, которые живут в его небесных обителях, пользуются особенно любовью его. Кто они? Святые Божьи человеки, особенно Божья Матерь. А они, наши родные, любят нас. И взаимная любовь к ним – жизнь наша. Путь самоотречения, путь погружения в вере. Через веру естественный переход к любви. Вера же спасает не тем одним, что созерцает Бога, а тем, что она этим созерцанием будет в нас волю. В этой нравственной силе веры и заключается ее великое значение при возрождении нашем. Сущность возрождения в твердой решимости служить Богу. Это решение утверждается благодатью, в которой и есть тот спасительный союз благодати и свободы. Доверился ты самому Богу более, нежели самому себе, и понудил себя уповать на Бога более, нежели на душу свою. Тогда вселится в тебя оная неведомая сила, та сила, которую, ощутив в себе, многие идут в огонь и не боятся, и ходят по водам, не колеблются в помыслах своих опасением потонуть, потому что вера укрепляет душевные чувства. И человек ощущает в себе, что как будто нечто невидимое убеждает его не внимать видению вещей страшных и не взирать на видение, невыносимое для чувств. По слову преподобного Исаака Сирина. Вернемся к отцу Родиону, к его вере и упованию. Он в мистическом восторге вопиет. «У нас есть Бог, Господь Вседержитель, который все держит и всех поддерживает. У нас есть Христос Спаситель, который без меры нас любит и без конца нам прощает. У нас есть Дух Святый Утешитель, который скорее всякого света прогоняет мрак всякой печали и быстрее ночной молнии осеивает душу весельем. Нет, я не буду унывать. У меня есть Отец, Бог. При Нем я не буду в скудности, у меня есть Спаситель, Христос. Ему я помолюсь из глубины души, и Он из глубины всякого зла меня избавит. У меня есть Утешитель, Дух Святый. К Нему я с мольбой обращусь, когда слишком тяжело мне будет, и Он утешит меня безутешного. Богом будем себя успокаивать при собственных наших печалях. Богом же будем себя успокаивать и при несчастьях ближних наших,
если сами помочь им ничем не можем. Как скоро вспомнишь о Боге, тотчас успокаиваешься, перестаешь страдать, бояться. С Богом будем жить. Упование наше — Отец, прибежище — Сын, покров — Дух Святый. Нет мрака, который бы не исчезал при свете солнца. Нет печали, которая бы не проходила при мысли о Боге. Во свете Твоем, Господи, всегда и везде мы свет узрим. Николай Николаевич Страхов в разговоре с одним собеседником прибавил: «Но вот чего вы не знаете, отец Иоанн Кронштадтский вовсе не единственное у нас лицо, есть несколько таких же». То есть они делают совершенно то же, что он, только не пользуются этой славой, не имеют такой известности. Конечно, не такими же были другие малоизвестные подвижники батюшки, как отец Иоанн Кронштадтский. Современникам свойственно быть близорукими. Такого, как отец Иоанн Кронштадтский, мы во всей истории человечества едва ли найдем. Но спору нет. Поистине много было на Руси батюшек, добрых служителей Христа, и они засвидетельствовали своей кровью верность Ему. И теперь они есть, но распознает их лишь тот, кто ищет вечного. Всякий батюшка знает и проповедует, что православие — вечная религия. Вечная, ибо она ни в чем не оставляет неудовлетворенную душу человеческую, а превышает все меры ее искания, все степени ее самых глубинных устремлений. Православие — религия совершенной простоты и совершенной мудрости. Наши батюшки знают это и поучают об этом в своем слове. Но мало этого, они реально в себе это переживают, имея непосредственное общение с вечным. И явят они себя, следуя за своими кормчими, за святыми, когда настанет для того срок. Профессор Московского университета Гришинсон трудился над каждой рифмованной строчкой Александра Сергеевича Пушкина, делая комментарии, производя анализ и делая дальнейшие выводы, тем делая для нас все более близким гениального поэта. Тем более нам, вставшим на путь духовного обновления, необходимо нужно внимание обратить на каждую страницу не менее великого в своей области столпа церкви и духовного поэта и епископа Феофана Затворника. По печатным своим трудам он не имел себе равного в России. Заслуженную характеристику его творчества дал в своем дневнике один служитель слова, укрывшийся под псевдонимом Б. Священник. Я всего неделю как наткнулся на него случайно у соседа-священника, и теперь все мои надежды на успех борьбы с сектантами покоятся на истолкованиях в трудах епископа Феофана. С ним нет основания пугаться всех трудностей полемики. Будь святитель Феофан не епископом, а литератором, он был бы великим писателем земли русской. А у нас он скрыт под кучами былия сухого. Подлинно он велик, как писатель и в епископском сане. Если беспристрастно и внимательно изучать его многочисленные и спасительные труды, то реально убеждаешься в подлинности данного определения. На опыте подтверждается и его духовная сила, и действительность, живущая во всех произведениях. Есть классический совет: если сердце холодно и молитва не идет, обратись к Евангелию. Если это не поможет, раскрой творение любимого отца. Такой друг должен быть у каждого. И у нас он есть, такой друг свой. Наш внутренний мир неустойчив, меняется настроение, как погода. И только сознание своей духовной нищеты дает силы к дальнейшему следованию по пути спасения к горним высотам. Остановка на своих совершенствах и любование собой — это уже движение назад, к падению и гибели. Прав великий святитель Феофан. Верны пути его во всех внутренних движениях его светлой мысли и благодатного духа. Хоть в какой-то степени, но устремимся к подражанию ему и к восприятию всех ценностей духовных, им так просто и любовно нам раскрытых.
наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки, основанного отцами Плотинскими Серафимом Роузом и Германом Подможенским, по благословению блаженного святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Франциского Иоанна Максимовича. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Леонида, Наталья, Екатерина, Татьяна, Наталья, Елена, Виталия, Людмила, Евгения, Людмила, Ирина, Алла, Светланы, Сергия, Александра, Семёна.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор о прелюдиях и фугах Иоганна Себастьяна Баха из его первого тома хорошо темперированного клавира. Сегодня мы разберем 12-ю и 13-ю прелюдии и фуги, фа минор и фа диез мажор. 12-я прелюдия и фуга, фа минор, завершает первую половину первого тома. Бах делил первый том на две части, хотя это в нотах и не отражено, но число 12, число апостолов, было очень важно для Баха, и также две части первого тома, как две природы Иисуса Христа, божественная и человеческая. Это все для Баха было невероятно важно. И поэтому для завершения первой половины первого тома Бах пишет особенно проникновенную, содержательно значимую прелюдию и фугу, в трагической тональности, фа минор. Так получается, что завершают и первый том, и его половину минорные произведения. То есть в конце мы привыкли к концепции «от мрака к свету» бетховенской, да, в конце должен быть мажор. У Баха здесь получается, вольно или невольно, наоборот, в конце минор. И как будто бы это плохо, но, как мы знаем, жизнь Иисуса Христа завершилась трагически, таким, казалось бы, в общем, даже с точки зрения того времени, позорным событием, но в этом ужасном, так сказать, событии было невероятное счастье. Без креста нет спасения. Мы знаем о величии этого события. И поэтому здесь, в Бахе, в его музыке, вот именно это духовное, христианское содержание для нас невероятно важно. В сущности минора – радость. Прелюдия фа минор, трагическая, напоминающая немножко прелюдию ми бемоль минор, сравнивается и Еворским, который очень много занимался сравнением баховской музыки с Новым и Ветхим Заветом. Эта прелюдия сравнивается им с образом скорбящей Богоматери, которая стоит перед крестом и смотрит на страдания ее сына. И, конечно же, образ креста в этой прелюдии очень важен. Она вся пропитана буквально вот этими короткими интонациями, которые называются в музыке Баха «Тема креста». Здесь также есть и тема «Диес Ира», «День Божьего гнева». Почти каждая интонация носит невероятно, так сказать, насыщенную смысловую нагрузку. Есть здесь и мотив воскресения, и все это в нескольких тактах начальных. Есть здесь и мотив снятия с креста, мотив свисающей плащаницы, свисающей с тела креста ткани, в которую обертывали тело Христово. И трагическая, прекрасная музыка Баха, вот из завершающей первую половину прелюзии и фуги, сейчас прозвучит в исполнении Самуила Евгеньевича Фейнберга. Прелюдия фа минор. В конце этой прелюдии фа минор, которая прозвучала в исполнении Самуила Фейнберга, можно было услышать в басу очень широкий интервал ноны, нисходящий. Вторая нота этого интервала – это нижнее до, предел диапазона тогдашнего клавира. И вот эта интонация символизирует нисхождение в ад. Христос после распятия освободил ад, и вот эта интонация, она потом у Баха будет и в семимоль-минорной прелюдии, и фуге, и эта же интонация переходит непосредственно в фугу. Вообще между прелюдией и фугой всегда у Баха есть очень опосредованная такая, но очень четкая связь. Здесь тоже фуга, даже по количеству звуков темы, она очень символично. Здесь в теме 11 звуков, потому что в то время у Христа было 11 апостолов. Иуда предал его и отпал от числа апостолов. Начинается эта тема той же темой, что и начинается фа-мажорная предыдущая фуга, но там были большие секунды, а здесь они сжаты до малых. Как бы радость уступила место страданию. И эта тема состоит, опять же, из тем креста и из малосекундовых интонаций вздохов, ламента. В противосложении проходит вот этот вот интервал ноны вниз, и очень медленно, скорбно развивается эта музыка, как будто мы сопереживаем мукам Христа, сопереживаем его страданиям. И немножко, вот если мы будем внимательно слушать эту музыку, можно постараться почувствовать ту атмосферу крестную, которая была именно тогда, когда распинали Христа. Послушаем фугу фа минор из первого тома в исполнении Самуила Фейнберга. Thank you. «Фуга фа минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Самуила Евгеньевича Фейнберга. Любопытно, что в конце этой фуги Фейнберг удваивает последнее басовое проведение темы в октаву, делая современное фортепиано похожим на звучание органа. Такая исполнительская вольность, она оправдана именно тем, что эта фуга завершает первую половину первого тома. Хочется еще сказать о одной удивительной фразе, о педагогическом совете Иоганна Себастьяна Баха, который записал один из его учеников по контрапункту. Этот ученик вспоминал после смерти Баха, как в 1738 году Бах, который занимался с учениками полифонии, продиктовал им правила сочинения музыки. И вот один из предметов назывался «Генерал-бас». И Бах продиктовал такую фразу: «Конечная и последняя цель генерал-баса, как и всей музыки, служение славе Божьей и освящению Духа». Эту фразу ученики записали и должны были ей следовать. Это для нас, тоже современных музыкантов, должно являться путеводной звездой в наших занятиях музыкой, искусством. Как хочется, чтобы эта фраза, сказанная Бахом, освещала всех музыкантов. В конце произведений Бах ставит несколько таинственных зашифрованных букв. Вот мы сейчас не в самом конце первого тома, а только в конце его половины, но вспомним о том, что Бах благодарит Бога. И он ставит три буквы СДГ, которые расшифровываются как «Соли Део Глория», «Одному единому Богу слава». Или же он ставит в конце произведения «И, Н и Йод», «Ин номине Езу», «Во имя Иисуса». Или две буквы «Езу Юва», «Йод Йод», «Иисус помоги». Вот такие зашифрованные короткие молитвы постоянно присутствуют в черновиках и в чистовиках, в автографах Баха, говоря о том, что вот именно для него-то и музыка и была служение славе Божьей и освящению Духа. Он освящал свой Дух и через это работал над тем, чтобы освящался Дух у тех, кто играет его музыку, у тех, кто говорит о его музыке, у тех, кто слушает его музыку и воспринимает ее чувствами. Итак, мы переходим к второй половине хорошо темперированного клавира, 13-я прелюдия и фуга, фа диез мажор, невероятно радостная. И она начинается, открывая вторую половину, колокольной прелюдии, звучащей либо по-новогоднему. Тут можно несколько трактовок дать. Это либо Рождество, либо Новый год, либо это Пасха. Потому что Пасха весной, и мы слышим какую-то удивительную весеннюю звонкость этих колоколов, которая нам может напоминать весеннюю капель или какой-то перезвон каких-то, может быть, птичьих трелей. Здесь не так уж это и важно. Главное ощущение, которое рождает эта музыка в душе. Радостная, светлая, приподнятая, возвышенная. И вот эта возвышенность и в тональности фа диез мажор. В этой тональности шесть диезов. Она вся как бы парит в воздухе. Она серебрится, она мерцает. Она дрожит и переливается всем светом лучей солнца. Послушаем эту прелюдию и затем поговорим о фуге. Играет Самуил Фейнберг. была прелюдия фа диез мажор из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Самуила Фейнберга. Радостная, светлая, возвышенная. Только в самом конце этой прелюдии на секундочку возник небольшой такой островок тени, как будто бы солнце затмилось и опять через секунду вышло из-за облачка. Такой почти импрессионистский прием, характерный для музыки Рахманинова. У Рахманинова тоже будут такие затемнения минора. И это же Бах использовал и в до диез мажорной прелюдии из первого тома. А теперь послушаем фугу. Перед этим несколько слов о ней. Тема фуги – это протестантский хорал «Да свершится воля твоя». И не только он. Здесь несколько разных хоралов, соединенные в одно. Но для нас интересно прежде всего то, что тема фуги впервые звучит на невероятно большой высоте. Это почти самое высокое начало фуги, в фугах Баха, и она чем-то похожа на домажорную и доминорную фуги. То есть Бах как бы с высоты смотрит на начало своего цикла, на первые две пьесы. И здесь он как бы, если мы вспомним, что 24 тональности – это квинтовый круг, такое есть в музыке понятие, квинтовый круг. Он перешел на другую сторону этого круга и смотрит на начало. Как бы, если этот круг квинтовый мы сравним со Вселенной, вспомним, что смысл хорошо темперированного клавира – это модель Вселенной, как и смысл любого храма, то Бах как бы достроил половину храма своего, он дошел до противоположного конца и теперь опять приближается к началу. Он охватил весь объем этой Вселенной. Вот. И ликование этой музыки невероятно, очень редко даже для Баха. Хотя, конечно, казалось бы, такой инструмент, клавир, очень скромный. В общем-то, трудно услышать это ликование в скромных звуках фортепиано. Надо сказать, что в то время музыканты обходились очень малым для изображения своих чувств. Как сказал Стравинский, современные органы обладают невероятным богатством регистров, но нету Баха, чтобы играть на них так, как он. Бах очень скромными обладал, и диапазон клавира был очень небольшой, но его глубина и содержание его музыки было таким, что мы сейчас не перестаем удивляться его глубине. Фуга фа диез мажор из первого тома в исполнении Самуила Фейнберга. Это была фуга фа диез мажор Иоганна Себастьяна Баха из первого тома хорошо темперированного клавира. Исполнял Самуил Евгеньевич Фейнберг. Сегодняшняя передача о Бахе завершена. Мы желаем вам всего самого доброго. С вами был Иван Глебович Соколов. До свидания.